Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный специалист по истории русского средневековья, кандидат исторических наук Глеб Анатольевич Елисеев. И мы беседуем с ним о биографии великого князя Юрия Даниловича. И, пожалуй, настало время рассказать о том, как в этой борьбе Москвы и Твери, а изначально, в общем, перевес был за Тверью, она была богаче, во главе нее стоял могучий, весьма опытный и решительный политический лидер Михаил Тверской, и, видимо, она была еще и войсками обильнее, но, тем не менее, в этом противоборстве неожиданно наступает перелом, связанный с чрезвычайно остроумным политическим ходом Юрия Даниловича.
Ситуация действительно оказывалась очень любопытной. Дело в том, что весь ранний период правления Юрия Даниловича как московского князя – это период, когда его активно давит и прессует Тверь. Со стороны Михаила Ярославича иногда остается впечатление какой-то такой личной ненависти, неприязни к Юрию Даниловичу. Но при этом у князя постоянно есть активные союзники, и главным его союзником является господин Великий Новгород. И нежелание новгородцев признавать Тверского князя в качестве великого князя без конца провоцировало в том числе Юрия Даниловича на необходимость помогать им.
Ну вот, собственно, хотел бы сказать следующее. Михаил Ярославович – очень крупная фигура для русского средневековья, для русской православной церкви. Фактически, это человек с характером льва, отважный, могучий и вместе с тем склонный добиваться победы в бою, так сказать, повергнув противника мощным ударом лапы. И по тем временам эта, конечно, политика была красивой, но чрезвычайно рискованной. Именно поэтому Новгород, видимо, не очень хотел подчиняться столь властному, столь суровому правителю.
Мне кажется, что образ Михаила Ярославича, он несколько так вот заиконен и отлакирован. Эта лакировка началась еще, опять же, тогда в XIV веке. Потому что иначе неприязнь новгородцев к нему, нежелание подчиняться, ну, выглядит совершенно иррационально. Потому что, да, Михаил Ярославич заметная фигура, успешный военачальник, герой еще Ракварской битвы, с тех времен, будучи достаточно еще молодым, он проявил себя как известный воин. А вот есть к нему заметная неприязнь. Неприязнь, связанная в том числе и, думаю, с тем, что реально Михаил Ярославич, которого иногда представляют чуть ли не противником и врагом Орды, на самом деле был верным подчиненным татарского хана, верным великим князем, правящим по ярлыку хана. И точно так же он приводил татарские воинства на территорию той же Москвы, на территории новгородские, как и в период предшествующий многие великие князи.
То есть проявлял, ну, скажем так, избыток суровости в общении со своими же соседями.
Избыток суровости, при этом предельную лояльность Золотой Орде. Юрий Данилович оказывался, с одной стороны, в нужных ситуациях достаточно непокорным человеком, а с другой стороны, может быть, более хитрым политически. Он ведь переиграл чисто политически своего главного сторонника, находясь в ситуации, пока Михаил Ярославович в очередной раз, пользуясь своим правом на великое княжение, разоряет и московские земли, и новгородские земли, Юрий Данилович в этот момент находится в Орде, куда он был вынужден приехать по приглашению нового хана Золотой Орды. Хан Тахта скончался, и с 1313 года ханом стал хан Узбек, хорошо известный, и вообще его правление считается чуть ли не пиком развития Золотоордынского государства. И вот там, находясь при дворе хана Узбека, Юрий Данилович неожиданно пришелся по сердцу новому правителю Золотой Орды. До такой степени по сердцу, что он выдал за него свою сестру Кончаку, и при этом, будучи достаточно фанатичным мусульманином, узбек принял ислам в качестве религии собственной и в качестве государственной религии стал ее навязывать Золотой Орде и, в конце концов, навязал, он позволил ей креститься и выйти замуж за князя Юрия Даниловича.
То есть это очень важный факт в судьбе Юрия Даниловича. Он, находясь в столице государства языческого, которое принимает ислам, и правитель которого принимает ислам, тем не менее настаивает на том, что его жена будет христианкой.
Да, совершенно верно. Настаивает и получает на это соизволение. То есть хан пошел даже вот на такие действия. Настолько Юрий Данилович, видимо, был успешен все-таки как дипломат в этой ситуации. Не надо в очередной раз изображать его как бессмысленного рубаку, как человек, только мог, который мог ссориться и конфликтовать. Нет, это был человек умный и хитрый, достойный представитель того сонма московских князей, которые создали базу для окончательного освобождения от ордынского ига. И в качестве такого свадебного подарка, на который он, видимо, упорно намекал, он получает ярлык на великое княжение. И это была потрясающая ситуация. Впервые, на самом деле, в истории раздачи ярлыков на великое княжение при живом великом князе ярлык передается другому. При этом еще обладающими, ну, очень такими эфемерными, почти несуществующими правами на это великое княжение.
Ну, вот это сложный вопрос. Некоторые историки говорят, что вот 1316-1317 год, когда Юрий Данилович нашел себе жену Кончаку, в крещении она получила имя Агафья, ему еще пока не выдали ярлык на великое княжение, но его обеспечили некими чрезвычайными правами, которые могли быть использованы к тому, чтобы привести к покорности Михаила Ярославича. Историки спорят, вот когда был получен ярлык на великое княжение. Некоторые говорят в 1316, некоторые в 1317, некоторые в 1318. Ну, в общем-то, сейчас мы можем отмечать то, что Москва, столица России, вот 700 лет назад удостоилась почести стать великокняжеским городом. Значит, 700, ровно 700 лет отделяет нас от этого события. Я думаю, событие довольно крупное, стоит его помянуть.
Ну да, можно говорить и так. Дело в том, что здесь даже летописные свидетельства, они достаточно противоречивы, хотя в целом в ряде летописей четко сказано, что Михаил Ярославич смирился и передал великое княжение, но в итоге для Михаила Ярославича все равно дело завершилось достаточно плохо, потому что он, видимо, все-таки не отказался окончательно от великого княжения, и в 1317 году вступил в откровенный конфликт с Юрием Даниловичем и с поддержавшим его ордынским войском.
Вел некий чрезвычайный посол Кавгады, и, видимо, ордынцев там было немного, но отряд в войске Юрия Даниловича и всей той коалиции русских князей, которая выступила тогда против самовластия Твери, был.
Да, был. Кавгады был назван сильным послом. То есть, ну, скорее всего, у него было около так 500 тысяч воинов с ним шло. Направились они, естественно, в район Тверского княжества. И здесь уже Михаил Ярославович понял, что дело может закончиться совсем плохо, и приходится обороняться, придется показать зубы так или иначе. И в районе...
Лев.
Да, ну, насколько лев, в любом случае проявил он себя достаточно жестко, вспомнил о своих военных успехах. Да и с другой стороны, видимо, у него, может быть, были надежды того, что удастся мобилизовать своих сторонников в Орде, ну, а с формальной юридической точки зрения он оставался в своем праве. С формальной юридической точки зрения у него прав на великое княжение было, конечно, гораздо больше. И вот в 1317 году, в декабре, в 40 верстах от Твери происходит битва.
Бартенево,
да, кажется. В районе урочища Бартенево происходит битва между московским войском, которое возглавляет Юрий Данилович, поддерживающим его, но очень слабо, да, вот этим отрядом Кавгады, и Тверским войском. Московское войско оказывается на голову разбито.
Надо сказать, что вместе с Юрием Даниловичем в этом войске ехала еще его супруга Агафья.
Да, и его брат Борис, они как раз попадают в плен. В Блину, оказывается, как в годы, ну как, он просто не желает сопротивляться, было сказано, что стяги опустили, и Михаил Ярославович, как почетных пленников, воспроизводил в Тверь.
Скажем, полупринудительные гости.
Да, полупринудительные гости. Юрию Даниловичу удалось вырваться из сечи, он отправился в Новгород, Новгород в очередной раз принял беглого князя, которым он прекрасно сочувствовал. Это такая вот постоянная константа новгородской политики, что удивительно. И в этой ситуации опять в очередной раз раскручивается интрига, которая происходит уже не на русских землях, а в сарае. Интрига, при которой после того, как был отпущен Кавгады, он отправляется в Орду и начинает напрямую перед ханом узбеком обвинять Михаила Ярославича в мятеже, в утайке дани, в оскорблении посла. А тут еще происходит совершенно случайная катастрофа. Находясь в плену, Агафья Кончака умирает.
Мы не знаем, это результат несчастного случая, результат случайно полученного в битве сражения, результат чьей-то, ну, скажем так, удара, нанесенного чьей-то задиристой рукой, может быть, и не самого Михаила Ярославича, но в любом случае родственница золотоордынского правителя оказывается мертва. И она же любимая жена московского князя.
Да, стойкое представление о том, что Агафью отравили в Твери, оно присутствовало и в летописании, но уж тем более оно присутствовало в тот момент в слухах, которым стал полниться сарай.
Мы не знаем, что там было на самом деле, не можем ни до конца обвинить, ни до конца оправдать Михаила Ярославича, но все-таки хочется думать, что этот человек с его таким характером царя зверей, ну, не стал бы расправляться с женщиной.
Может быть, не стал, следствие-то шло достаточно долго. А Михаила Ярославича вызвали в сарай, он туда приехал, говоря, что не желает, чтобы из-за него разорили Тверскую землю. Туда же прибыл и Юрий Данилович, и главным обвинителем Тверского князя был именно Кавгады, который, видимо, испытал к нему, как ни странно, такую совершенно иррациональную ненависть. Он организовал постоянное такое давление на хана узбека, о том, что, говоря о том, что Тверской князь его враг, о том, что он не подчиняется, что он ни во что не ставит царя ордынского. И в конце концов он добился того, что Михаил Ярославович был приговорен к смерти. Был приговорен к смерти и был убит. Причем, опять-таки, история о том, что его убил самолично Юрий Данилович, это не более чем клевета.
Как же он принял смерть?
По всем источникам, в том числе даже о повести об убиении Михаила Тверского, он, будучи закован в колодках, над ним издевались, его держали на площади, чтобы в него могли плевать проходящие, что он смирение выносил. На него набросились слуги, в первую очередь Кавгады, а также какие-то русские, которые были в тот момент в Орде. Вот говорят, что это якобы слуги были Юрия Даниловича, что вызывает тоже из источников, это ни в коем случае не следует. Это вот такое традиционное представление, которое ниоткуда не истекает. Эти люди, они забили его до смерти, они вначале долго били его ногами, а потом некто Романец вырезал ему сердце.
Ну что ж, мрачная ситуация.
Как поступает в этой ситуации Юрий Данилович?
Мне хотелось бы, прежде чем мы станем обсуждать Юрия Даниловича, сказать несколько слов о том, помянуть добрым словом Михаила Ярославича. Смерть его страшна, это так, но все же, он отдал душу свою за други свои. Он положил жизнь за то, чтобы его родная Тверь не пострадала. И поэтому хотелось бы, чтобы помнили не только, сколь трагичен был его конец, но и то, что эта смерть купила Твери долгие годы ее процветания на будущее, то, что ее не разгромили. Великий был человек. Жаль его, трагически умер, проиграв в политической игре. Но, с другой стороны, это еще не повод говорить о том, что его политический противник, отъявленный мерзавец и злодей.
Совершенно верно. Более того, тело Михаила Ярославича везут московские люди, в первую очередь, в Москву. И он находится долгое время на территории, будучи похоронен, Спасского монастыря. а уже потом, после того, как прибывает тверская делегация во главе с сыновьями Михаила Ярославича, который, в конце концов, вы погубили, сумели погубить Тверь и все дело своего отца. Это еще такой любопытный момент.
Ну, отец был лев, а вот дети его, к сожалению, вышли волчатами, как это не парадоксально.
Да еще и неуравновешенными.
Да.
Вот после этого, да, он совершенно спокойно отдает тело для погребения его в Твери, и уже тогда в Твери становится ясным, ну, святость Михаила Ярославича, когда обнаруживает его тело нетленным, открыв гроб, и начинают твориться чудеса уже у его тела. При этом, опять же, вот его святость, она проистекала из каких-то личных качеств человека, а вовсе не потому, что он был там противником, откровенным противником Золотой Орды. Это человек, который проводил политику, вполне сравнимую с политикой Юрия Даниловича и многих других князей, того же Федора Ростиславича Ярославского, то есть по мере возможности сопротивлялся Орде, а когда сила солома уломит, ну что же, будем ждать, перемени Бог Орду, как писал Дмитрий Иванович Донской.
Исторический час на радио «Вера».
В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком Глебом Елисеевым ведем разговор о фигуре великого князя Юрия Даниловича. Итак, Юрий Данилович становится единоличным великим князем на Руси, никто ему не противостоит, и впервые Москва становится старше среди всех городов Северной Руси. Так вот, этот период продлился до странности недолго, всего 4 года, 1318-1320. Как проявил себя в качестве правителя всей Руси Юрий Данилович, и почему он сошел в могилу так быстро?
Ситуация, которая возникла в период правления Юрия Даниловича, была связана с тем, что Тверь на какое-то время смиряется, но ненависть никуда не исчезает. На смену Михаила Ярославовича приходят его озлобленные дети Дмитрий Михайлович и Александр Михайлович Ярославский. Дмитрий Михайлович — грозные очи, крайне неуравновешенный, но одновременно очень хитрый тип, который без конца конфликтует с князем Юрием Даниловичем. И тут возникает достаточно мутная теория, мутная история, связанная с тем, что каким-то образом дань, которую должны были передать тверичи в Орду, должна была передана, естественно, быть через великого князя, и Юрий Данилович эту дань не передает. Более того, он с этой данью уезжает в Новгород и, видимо, использует это деньги для организации борьбы с шведским наступлением, который идет на новгородцев, на его любимых новгородцев, которые были любимы вторыми после москвичей в этой ситуации.
Ну и как Юрию Даниловичу удается остановить шведов? Он отбил их натиск?
Да, удается остановить шведов. Более того, Дмитрий Михайлович использует эту ситуацию в качестве очень хитрой политической интриги.
До интриги доберемся. Вот скажите, Юрий Данилович с деньгами, которые, можно сказать, подвесили его жизнь на волоске, с деньгами, которые он должен был передать Орде, отправляется в Новгород. Он сражается со шведами?
Он сражается со шведами, хотя основные победы происходят несколько позже. Но, тем не менее, он разбивает целый ряд крупных шведских отрядов. В более поздний период, незадолго до своей смерти, он не только сокрушает шведов, но и закладывает крепость Орешек, которая, по сути дела, является щитом Новгорода на долгий период против шведской агрессии.
То есть хотелось бы, вот, чтобы этот момент из его судьбы запомнился, что Юрий Данилович не только борец за какие-то свои личные права великого князя, он все-таки защитник Руси, он человек, который сражался с ее неприятелями и честно стоял на защите ее рубежей. Ну а теперь вот после этого, на мой взгляд, очень важного отступления, вернемся к тому, как разворачивает против него борьбу отпрыск его прежнего врага, поверженного, отважного, мужественного, страшного, отпрыск совсем другого характера человек, но тем не менее сумевший сыграть роковую роль в жизни Юрия Даниловича. Дмитрий Грозный Очи.
Да, Дмитрий Михайлович отправляется в Орду и, обвинив Юрия Даниловича в желании поднять мятеж, кстати, целый ряд историков, например, очень известный наш отечественный историк Лев Владимирович Черепнин, уверял, что это вполне возможно так и было, что Юрий Данилович хотел использовать эти деньги в том числе и для противостояния Орде, для возможности выхода из ордынской зависимости хотя бы частично. А во-вторых, ну, в любом случае, в том, что нельзя было утаить. В том, что дань, выход Юрий Данилович не передал. И разъяренный князь узбек, у которого уже не было каких-то здесь особых, ну, ситуаций щадить своего зятя, вот уже, собственно, не зять, сестра умерла, в ярости передает Дмитрию Михайловичу ярлык на великое княжение. Юрий Данилович, как это было в ситуации и с отцом князя Дмитрия, с этим не соглашается. Это очень хорошо заметно по договорам, которые Новгород подписывает с шведами в этот момент. А там князь Юрий Данилович именует себя упорно великим князем.
То есть его в Орде лишили, но этого звания.
Не признал этого.
Ну что ж, отважный был человек.
Отважный был человек, но, тем не менее, давление со стороны Орды все-таки было достаточно большое. Плюс к тому Юрий Данилович тоже опасался ситуации очередного набега со стороны ордынцев, теперь уже под руководством князя Дмитрия Михайловича Тверского, и на Москву, и на Новгород. И поэтому в 1325 году, причем достаточно таким кружным путем через Каму, опасаясь, видимо, возможного нападения со стороны тверяков, он отправляется в Орду вместе с прибывшей туда депутацией от Твери, с Дмитрием Михайловичем, для Третейского суда.
Да, для окончательного суда. Вот заметьте, Юрий Данилович знал, помнил судьбу Михаила Ярославича Тверского, знал, что тот князь положил жизнь за свою землю, и понимал, что ему, возможно, в этой ситуации придется делать то же самое и с тем же результатом. Вот, тем не менее, он также едет в Орду и также старается все-таки в этой тяжбе либо победить, либо, во всяком случае, как-то защитить Москву, закрыть свою перспективу того, что на нее будет отправлена карательная ордынская рать.
Да, этот момент присутствовал, но, кроме того, я думаю, Юрий Данилович еще и надеялся на определенные свои дипломатические способности.
Заболтать.
Заболтать. Да. Была определенная опора среди союзников, среди старого друга Кавгадыя, например, среди той ситуации, при которой узбек все-таки был бывшим в этой ситуации зятем, но все-таки присутствовал этот момент, все-таки какое-никакое, но родство. Они, видимо, еще и психологически сходились в определенной степени с ханом узбеком. То есть Юрий Данилович не шел на заклание. У него были надежды. И судя по тому, что произошло в Орде, эти надежды, скорее всего, сработали. Почему? Потому что Юрий Данилович был внезапно убит через 7 лет после смерти Михаила Ярославича Тверского, Дмитрием Михайловичем Тверским, прямо на глазах у хана узбека и других монгол-татарских сановников.
Вот вы говорите через 7 лет, я так понимаю, что это намек на неприятное для Дмитрия Грозновича обстоятельство. Уже нельзя говорить о состоянии аффекта, то есть человек пошел на убийство обдуманно, к сожалению.
Да, видимо, пошел обдуманно, хотя, опять же, и летописная традиция, и историографическая традиция говорит именно о состоянии аффекта, о том, что Дмитрий Михайлович был достаточно еще молодым человеком в этой ситуации, что он был всегда вспыльчивым человеком, но, думаю, здесь все-таки было несколько более ситуация сложная.
Ну, давайте вот сейчас покроем занавесом скорби эту сцену. Месть не является христианской добродетелью. Решение политических вопросов через насилие не является христианским способом политической деятельности. Мы не можем сказать ничего доброго о том, как скончался Михаил Ярославович, и мы ровно так же не можем сказать ничего доброго, как скончался Юрий Данилович. Можем говорить об одном, о том прежде всего, что Русь из этого состояния междукняжеских распрей, озлобленности, выйдет через объединение ее в огромную общерусскую православную державу. То есть эти времена нехороши и печальны, но воскреснет дух нормального братского сосуществования на Руси через некоторое время. Все это не безнадежная эпоха. Страшная, черная, но не безнадежная. Надежда была.
Да, надежда была, безусловно. Я думаю, деятельность князя Юрия Даниловича была составной частью вот этого пути к надежде, той составной частью, которую очень успешно продолжил его брат. То, что делал Юрий Данилович, мастило пути к политике Ивана Даниловича Калиты, который был одним из наиболее успешных в XIV веке московских князей, который сумел и дать передышку Руси от монгольских нашествий, от прихода очередных ратей, и заложить основу для подъема, для того взлета могущества Руси, который мы будем наблюдать в дальнейшем.
То есть, иными словами, если я правильно вас понимаю, это судьба бурная, наполненная сражениями, опасностями, судьба противостояния с людьми, которые принадлежат к тому же народу, мало того, еще и Рюриковичи, то есть дальние, но родственники, она научила младшее поколение московского дома Рюриковичей вести дела иначе, более мирно, и в то же время с большей надеждой на то, что Русь избудет вот этот горький опыт, и впоследствии жить будет совершенно иначе.
Но я думаю, что и Юрий Данилович вел примерно такую же политику. Другое дело, что ему менее везло в рамках превходящих обстоятельств. То есть сама вот эта вот политическая и военная каша, которая без конца заваривалась в этот момент на территориях русских земель, заставляла его без конца участвовать, мешала ему проводить ту политику, которую удалось успешно проводить его младшему брату. Младшему брату просто лучше повезло с точки зрения обстоятельств, тогда как брату старшему Юрию Даниловичу в этом плане повезло меньше, но кто знает, как в дальнейшем шла бы его политика, если бы его судьба трагически не прервалась от предательского удара мечом.
Итак, 1325 год, кончина Юрия Даниловича. И сейчас мне хотелось бы попросить буквально в двух словах, в течение минутки, поскольку время нашей передачи постепенно подходит к концу, завершить эту передачу оправданием Юрия Даниловича. То есть, в самом начале вы заявили то, что он человек оклеветанный. Сейчас самое время сказать даже не только то, что он невиновен во многих грехах, которые ему инкриминировали современники и потомки. Стоит сказать хотя бы несколько слов о его позитивных чертах как правителя.
Это был человек, безусловно, справедливый. Это человек, который думал о тех землях, которые он готов защищать. Это человек, как показал финал его жизни, который был готов в случае необходимости рискнуть и отдать жизнь за своих подданных. Это человек, который честно всегда отдавал долг тем, кто сражался за него, тем, кто был готов стоять за него. История, при которой он мог легко бросить новгородцев на произвол судьбы в целом ряде эпизодов его царства, его правления, когда можно было просто не входить в конфликт ни с Ордой, ни с великим князем, показывает о том, что это был человек такой глубокой ответственности.
Но он все-таки приходил и помогал новгородцам.
Он приходил, помогал, он действовал так, что это зиждилось не на основании удовлетворения каких-то его личных амбиций, а потому что таково требовал долг. Требовала его ответственность как правителя, его ответственность перед теми людьми, которые ему доверились.
Ну что ж, я рад, что мы заканчиваем разговор об этом человеке на светлой ноте. Ведь у нас сегодня светлый день, и мы находимся на светлом радио. Я думаю, будет правильным, если эту передачу за меня и за Глеба Анатольевича закончит ансамбль «Древнерусский распев» «Пасха красная». А до того мне хотелось бы поблагодарить нашего гостя за чрезвычайно информативную, на мой взгляд, беседу, поблагодарить вас, дорогие радиослушатели, за внимание и сказать вам до свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».